Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы» Бориса Парамонова. «Поэзия и правда секса». Передача впервые вышла в эфир 21 июля 1998 года.
В русской газете Financial Times от 1 июля появилась статья Кристи Фриланд под названием «Секс, разговоры и намеки». Это статья о России, о новых веяниях на российском телевидении, именно о телешоу, обсуждающих сексуальные темы. Одну из героинь этой статьи, Лену Ханга, я знаю и писал уже о ней по поводу ее программы «Про это». Вторая героиня – Юлия Мишова, не уверен, что правильно произношу эту фамилию. Ведущая программы «Я сама» мне неизвестна. Тем более интересно было прочитать о ней и ее антрепризе. Прочитал же я о ней Financial Times следующее.
Одно из лучших недавних шоу в программе «Я сама» представила некую Юлию Георгиевну, веселую, оживленно смеющуюся женщину лет около 50, которая была приглашена в качестве живой иллюстрации к обсуждавшейся теме. Тема же была «Рабство у страсти». Юлия Георгиевна рассказывала, как она жила и рассталась с тремя мужьями, а сейчас вышла замуж четвертый раз. И все по причине неудовлетворенного желания найти, наконец, истинную любовь. Поначалу казалось, что этот сюжет как нельзя лучше отвечает пошловатому декору, украшающему сцену, на которой разыгрывается шоу, чего стоит одна заставка, название передачи, написанное губной помадой на зеркале. Но по мере того, как разворачивалась история Юлии Георгиевны и в аудитории разгорались дебаты, сторонний зритель начинал по-иному воспринимать не только вопросы, обсуждавшиеся на шоу, но и саму проблему сегодняшних женщин в России. Конечно, интеллектуальный уровень этого шоу заставляет краснеть западного зрителя. Да и мои интеллигентные знакомые москвичи корчат гримасу, стоит лишь спросить их, смотрят ли они эту передачу. Но в то же время не лишено интереса, что романтические иллюзии Юлии Георгиевны идут не от бульварных западных романов, а скорее от Толстого. И она сама, и люди в аудитории совершенно свободно и непринужденно сдабривали свои реплики цитатами из мировой классики. От Гоголя до Пикассо. Трудно, конечно, сказать что-либо позитивное о репрессивном советском режиме, но, слушая этих, в общем-то, заурядных людей, невозможно удержаться от мысли, что железный занавес, отгораживавший Советский Союз от проникновения западной поп-культуры, не так уж однозначно плох. Другим сюрпризом, озадачившим наблюдателей постсоветской жизни, была реакция аудитории на откровение сексуально озабоченной Юлии Георгиевны. Ее не осуждали, а одобряли, даже аплодировали ей. Одна средних лет женщина сказала, например, что сама она была замужем только один раз и завидует Юлии Георгиевне. Другая пошла еще дальше, заявив, нужно гордиться тем, что у нас в Москве есть такие женщины с такой жаждой жизни. Большое вам спасибо, Юлия Георгиевна. Интересно высказывались и мужчины. Один из них сказал, вы все время искали каких-то необыкновенных партнеров, а почему вам не пришло в голову поискать среди мужчин вроде меня, обыкновенных, но сексуально одаренных? Восхищение, вызванное современной Анной Карениной, женщиной, которая предпочитает страсть долгу, очень далеко от сегодняшней западной реставрации викторианской морали с ее культом семейных ценностей. На этих русских телешоу восстанавливается скорее атмосфера западных 60-х годов с их культом раскрепощенной чувственности и сексуальной свободы. Русская аудитория напоминает подчас калифорнийских хиппи. Возникает впечатление, что нынешние русские, несмотря на тяжелую наследственность, оставленную тоталитарным режимом с его официальным ханжеством, сейчас куда свободнее в эмоциональном отношении, чем люди на Западе.
Статья Кристи Фриланд Financial Times заканчивается такими несколько озадачившими меня словами.
Чувствуется какая-то ирония в том факте, что, наслаждаясь новой для них свободой, русские демонстрируют литературную выучку советской эпохи, конец которой они так шумно празднуют на московских секс-телешоу.
Озадачивает здесь прежде всего уверенность автора в несовместимости постсоветской жизни с советской привычкой апеллировать классики, как будто люди, свергнув большевиков, тут же должны разучиться грамоте. Это относится к фактам. Факт же тот, что живо еще советских годов поколения, привыкшее читать за неимением каких-либо других приятных альтернатив. Но помимо фактов есть еще тут некая философема. Кристия Фрейланд, по-видимому, считает совершенно естественным положение, при котором свободная жизнь западного типа априорно исключает любовь к серьезному искусству. Это тема демократии и культуры. Но тут, опять же, существуют неоспоримые факты, и не очень отрадные факты, надо признать. На Западе действительно высокое искусство не в ходу. То есть оно, конечно, существует, хотя бы в форме классиков, всегда присутствующих на любой полке любого книжного магазина. Музеи тоже натурально имеются. Вот сейчас в Нью-Йорке такое обилие художественных выставок, что глаза разбегаются. Тут тебе и Прерафаэлиты, и Родченко, и Бонар, и фотографии девочки Алисы Лиддел, сделанные ее вздыхателем Чарльзом Доджсоном, известным под псевдонимом Льюис Кэрролл. Одна из этих фотографий, однажды мною виденная в какой-то книге, произвела на меня шоковое впечатление. Я понял, что такое нимфетки. Понял, откуда вышел Набоков со своей эстетикой. Какой же надо иметь глаз, чтобы в 11-летней девочке увидеть сексуальную богиню? Сложная жизнь была у этого оксфордского математика, очень сложная. Сложнее было разве что у папаши Карамазова или у того же Набокова. Это случай Вуди Аллена, о котором я писал не так давно по поводу его наконец-то состоявшейся женитьбы на Сун И, которая сейчас отнюдь не девочка, 27 лет. Тут опять же Набоков вспоминается, кошмар Гумберда Гумберта, Лолита старая, 17-летняя. Вернемся, однако, к теме. Собственно, мы не так уж и удалились от нее. Вопрос у нас сегодня, как соотносятся темы пола и высокого искусства. Или по-другому, учитывая специфику сегодняшнего разговора. Существовала ли в русской культурной традиции тема секса? И совсем конкретно, нужно ли было людям в аудитории телешоу «Я сама» апеллировать к высокой русской классике для того, чтобы оправдать сексуальные вожделения Юлии Георгиевны? Найдет ли она сердечную защиту у русских классиков? Боюсь, что нет. И самое страшное, даже у женщин классиков не найдет. Даже у самой из них сексуально раскрепощенной Анны Ахматовой. Не буду голословным. Приведу два высказывания Ахматовой, как они были зафиксированы в дневниках ее Экермана Лидии Корнеевны Чуковской. Первый разговор из этой серии состоялся в 40-м году, после возвращения Ахматовой из Москвы, где она встречалась с отцом Чуковской, всем известным Корнеем Ивановичем. Ахматова сказала ей:
«Корней Иванович рассказывал мне о дневнике Любови Дмитриевны. Говорит, такая грязь, что галоши надевать надо. А я-то еще жалела ее, думала, это ее юный дневник. Ничуть не бывало, это теперешние воспоминания. Подумайте, она пишет: я откинула одеяло, и он любовался моим роскошным телом. Боже, какой ужас! И облоки мелко, злобно перечислены все его болезни».
Второй разговор о Любови Дмитриевне Блок состоялся в 42-м году, в ташкентской эвакуации. Ахматова:
«Подумайте, ведь она могла бы на всю жизнь остаться прекрасной дамой, Софией Премудрой. Ей для этого нужно было только промолчать. А она написала порнографические записки, которые во всех вызывают омерзение. Насколько мудрее поступила Дельмас, не написавшая никаких записок, промолчавшая. Теперь все будут знать ее только как Кармен. Дивный голос твой, низкий и странный, как красавицу. А была она толстая женщина, вся в веснушках, приземистая, безвкусная, с черными бусами в волосах. Выступала в голубом платье и стоптанных голубых туфлях, в платье, в котором просвечивали ноги. Пела плохо, играла бездарно».
Мне тут больше всего нравится, что даже и похвалив Андрееву Дельмас за ее примерную скромность, Ахматова не приминула тут же наговорить о ней гадости. И туфли не такие, и платье не такое, и толстое, и кожа в веснушках. Но тут дело, конечно же, не в героине Блокова цикла «Кармен», не в певице Дельмас, а в самом Блоке. Ахматовой в голову не пришло, что у Любови Дмитриевны были какие-то права, какое-то право написать о Блоке то, что она написала. Ахматова в данном случае исходила из обычной русской презумпции: поэт всегда прав. Вот эту позицию, эту презумпцию мне и хочется оспорить.
свободы. Вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Поэзия и правда секса». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Почему промолчала Андреева Дельмас? Не потому ли, что ей сказать было в сущности нечего? Говорю об этом с достаточной долей ответственности, потому что я этот вопрос изучал и весьма тщательно. Результаты этих изысканий я уже излагал на радио в большой 45-минутной передаче под названием «Блокова дюжина». Какой резонанс вызвала эта передача в литературных кругах, мне неизвестно. Во всяком случае, словесно это нигде не зафиксировано. Хотя бы потому, что текст, который я отправил в солидный толстый журнал, напечатан не будет, как мне дали понять. То же самое произошло с другим моим текстом «Девочки и мальчики Достоевского». В общем-то, я на российских издателей не в претензии. Мне обидно, так сказать, за державу, за самих этих издателей, редакторов так называемых толстых журналов, традиционно считавшихся в России цитаделями высшей культуры. Увы, культура оказывается не шибко высокой, как сказал бы Зощенко. Люди, полагающие, что достоинство Блока или Достоевского будет задето, если сказать об их сексуальных причудах, это люди не вовсе культурные, употребляя выражение того же Зощенко. Это так называемые интеллигенты, понятие специфически русское, предполагающее сочетание добрых намерений с провинциальной неуклюжестью. У немцев есть поговорка «хороший человек, но плохой музыкант». Это о русских интеллигентах в сущности сказано. Собственно, и не в сексуальных причудах Блока или Ахматова дело, а в Любе Блок, в Любови Дмитриевне, несчастной жене гения отечественной литературы. Почему-то в России априорно считается, что она должна была помалкивать в тряпочку, коли уж судьба послала ей в спутники жизни такого гения. Именно так Ахматова считает. Но послушаем и вторую сторону, Любовь Дмитриевну.
Короткая вспышка чувственного его увлечения мной в зиму и лето перед свадьбой скоро, в первые же 2 месяца, погасла, не успев вырвать меня из моего девического неведения, так как инстинктивная самозащита принималась Сашей всерьез. Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах, тем более не могла разобраться в сложной и не вполне простой любовной психологии такого необыденного мужа, как Саша. Молодость все же бросала иногда друг другу живших рядом. В один из таких вечеров, неожиданно для Саши и со злым умыслом, два слова в кавычках, моим произошло то, что должно было произойти. Это уже осенью 1904 года. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана, и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это немногое прекратилось.
Я не понимаю, почему эти жалобы женщины на неспособного ее любить мужа нужно воспринимать как оскорбление святыни, как богохульство, только потому, что этот муж поэт? Но ведь случай, подобный обсуждаемому, может служить основанием для любого бракоразводного процесса. Значит, русская женщина не может, не имеет права развестись с поэтом или даже изменить ему. И значит, это воспринимается в России лучшими русскими людьми как непрощаемый грех, грех против Святого Духа. Глубокая нецивилизованность русских нравов, русского склада сознания ощущается тут, в реакциях вершин русской культуры на жалобы несчастной женщины, на попытку ее сказать просто о своих чувствах и о своем праве на какое-то элементарное эмоциональное счастье, неотнимаемое от любой прачки. В реакции Ахматовой и прочих на историю Блока и его жены русский дух явил себя злым, нетерпимым, инквизиторски безжалостным. Можно было бы сказать, нехристианским, если бы в этой истории не было так круто замешано христианство, о чем я и старался написать в той программе. Передача моя была не о латентной гомосексуальности Блока, а о смысле поэмы «12». И если этого не пожелали, а вернее оказались неспособны увидеть российские интеллектуалы, с доступом к печатному станку, то мне их жалко. Любовь Дмитриевна писала в самом начале своих мемуаров.
Я хотела попробовать избрать путь, даже как будто и подсказанный самим Блоком. Свято лгать о прошлом. Комфортабельный путь. Комфортабельно чувствовать себя великодушной и всепрощающей. Слишком комфортабельно. И вовсе не по-блоковски. Это было бы вконец передать его собственное отношение их жизни и к себе, а по мне и к правде. Или же нужно подняться на такой предел отрешенности и святости, которых человек может достигнуть лишь в предсмертный свой час или в аналогичной ему подвижнической схеме. Может быть, иногда Блок и подымал меня на такую высоту в своих просветленных строках. Может быть, и во мне были возможности такого пути. Но я вступила на другой путь, мужественный, фаустовский. На этом пути, если чему я и выучилась у Блока, то это беспощадности в правде. Эту беспощадность в правде я считаю, как он, лучшим даром, который я могу нести своим друзьям.
Как мы видели, среди высоколобых русских интеллектуалов Любовь Дмитриевна Блок друзей не нашла. Устами Ахматовой они заклеймили ее воспоминания как порнографию. Но Ахматова нашла свою немезиду в той самой Лизе Чуковской, которая записывала за ней каждое слово и, среди прочего, зафиксировала ее времяпрепровождение в ташкентской эвакуации в компании лесбиянок разного уровня одаренности. Пойнт не в том, что у самой Ахматовой были гомосексуальные склонности, а в том, что Чуковская этим возмутилась. Это возмущение и поныне остается камертоном русского интеллигентского отношения к полу, его нормам и его странностям. Но интересно еще и другое. Ахматова, зная о своей эксцентричности, позволила себе не признавать право других на свободную сексуальную жизнь. Мораль тут такая: я поэт, значит, мне все позволено, а ты, жена, домохозяйка, помалкивай. Это называется двойной стандарт. Еще это называется ханжество. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Юнона Ахматова. Я хочу привести один пример глубокой репрессированности русского интеллигентского сознания, вытеснения им сюжетов и тем, абсолютно необходимых для адекватного понимания важных культурных вопросов. Это статья из советской еще киноэнциклопедии 86-го года издания о кинорежиссере Лукино Висконти. Это еще советы, но уже Горбачев. И вообще, к этому времени, к концу 80-х, в академического типа литературе был достигнут, вопреки коммунистам, весьма высокий уровень понимания и презентации проблем. То, что я сейчас процитирую, обязано своим появлением не коммунистической цензуре, а русской интеллигентской. Большевиков нынче нет, но в российских толстых журналах и подобных уважаемых изданиях продолжают печатать такой же лепет.
Одной из вершин неореализма стал фильм «Земля дрожит», снятый в сицилийском рыбачьем поселке Ачитреца, с участием непрофессиональных исполнителей, говорящих на местном диалекте. Пристальное наблюдение за повседневной жизнью рыбаков, импровизированные диалоги, съемки в подлинных интерьерах и на натуре – все это сближает картину с документализмом. Вместе с тем фильм обнаружил свойственную Висконти высокую и изощренную пластическую культуру. В фильме «Рокко и его братья» Висконти открыл для итальянского кино острейшую социальную проблему миграции населения нищих крестьянских провинций юга в промышленные центры севера. По собственному признанию, Висконти в своем анализе современного общества руководствовался принципами марксистской социальной критики. Форма семейного эпоса, а также темы конца, заката, рода, класса, общественной формации приобретают большое значение для дальнейших фильмов. Кинороман «Гибель богов», рассказывая о семье крупных германских промышленников, представителей правящей верхушки государства, вмещает в себя картину нравственного одичания, почвы и атмосферы гитлеровского переворота. Центральный эпизод фильма – почти документальная реконструкция исторического события «Ночи длинных ножей», когда в июне 1934 года эсэсовцы уничтожили главарей СА, помогавших прийти Гитлеру к власти. Эта сцена принадлежит к наиболее сильным антифашистским страницам мирового кино. Панорама заката Европы, пышного, величавого и болезненного декаданса, служит активным эмоциональным фоном гибели одиноких героев, пытающихся спастись от грубого и пошлого мира в поклонении идеальной красоте, подобно герою фильма «Смерть в Венеции» или королю-меценату Людвигу II Баварскому в фильме «Людвиг», чье одиночество и безумие есть логическая точка в развитии темы.
Нельзя сказать, что ничего перечисленного в фильмах Висконти нет. Но это фон, мотивировка темы, оставшейся совершенно незамеченной автором энциклопедической статьи. Это все равно, что сказать, будто тема Анны Карениной – критика великосветского общества и его ханжеской морали. Тогда как эта тема – страсть и закон, если угодно, природа и культура. У Толстого великосветское общество выступает носителем морали, нравственного закона, культуры. Анна же грешница и преступница, при том, что автор, конечно же, на ее стороне. Он сам осознавал себя грешником и преступником, почему и ушел, в конце концов, в тощую, совершенно интеллигентскую аскезу. А теперь я расскажу, о чем в действительности перечисленные фильмы Висконти. Пластическая изощренность «Земля дрожит» в том проявляется, что помянутые рыбаки в качестве некой униформы носят штаны с какими-то вшитыми лоскутами на ягодицах, отчего последние особенно выделяются. В каждом кадре фильма присутствуют эти лоскуты. «Земля дрожит» — это фильм о мужских ягодицах. В «Рокко и его братья» главная тема — соперничество из-за боксера Никола, женщины и мужчины, его менеджера педораста. Никола, как вы помните, убивает женщину, чем и достигается символический триумф этого самого менеджера, который любил боксера не только за его кулаки. А антифашистский якобы эпизод из «Гибели богов» — это сцена массового расстрела педорастов-штурмовиков, предававшихся в эту ночь гомосексуальной оргии. Это не расправа эсэсовцев с парнями Рэма, а месть общества с его моральными установлениями сексуальным маргиналом. Наплевать Висконти на фашизм и марксизм вместе взятые. Его тема единственная и всеохватывающая – гомосексуализм. И для него то, что объединяет фон Ашенбаха и короля Людвига Баварского со штурмовиками Рэма – гомосексуализм – бесконечно важнее всякой между ними разницы. Какой уж у Рэма пышный, величавый культурный декаданс. Все это говорилось мной к тому, что, коли вы интересуетесь вопросами секса, то нет никакого резона слушать, что говорят по этому поводу высококультурные русские авторитеты. И незачем даже цитировать классиков, говоря о любви. Впрочем, мне известно одно исключение – у Данте – в пятой песне «Ада», где выясняется, какие надо книги читать. Паоло и Франческо сидели за книгой, романом о Ланселоте. И когда рыцарь Ланселот слил свои уста с устами королевы Джинервы, Паоло и Франческо сделали то же. Кончается эта сцена знаменитой строчкой: «И в этот день мы больше не читали».
Вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – первая персональная выставка Александра Родченко в Нью-Йоркском музее современного искусства. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 28 июля 1998 года.
Музыкальная заставка из Мусоргского говорит о том, что в эфире новый выпуск программы «Картинки с выставки».
Сегодня речь пойдет о первой в Америке персональной выставке Родченко в Музее современного искусства. Напомню о правилах этих передач. Сперва мы расскажем о самой выставке, потом проиллюстрируем экспозицию музыкальными произведениями соответствующей эпохи и направления. Итак, в рубрике «Картинки с выставки» экспозиция Александра Родченко в Нью-Йоркском музее современного искусства. О том, удалась ли музею выставка, всегда можно судить по тому, выплеснулись ли ее экспонаты на нью-йоркские улицы. Судя по этому фактору, с Родченко в Нью-Йорке произошло именно то, о чем он всегда мечтал. Его искусство пошло в массы. Так, знаменитая работа Родченко «Фотопортрет Осипа Брика», у которого одно из стекол очков заклеено маркой журнала «Лев», стала громадным рекламным щитом на стене в Сохо. Если учесть, что соседнюю стену занимает реклама столичной, стилизованная под все тот же конструктивизм, то, гуляя по Сохо, можно смело цитировать: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Первая в Америке персональная выставка художника, дизайнера и фотографа Александра Родченко на 3 месяца захватила целый этаж нью-йоркского, а значит лучшего в мире музея современного искусства. Изощренная, логическая и богатая экспозиция создана трудами 3 кураторов. Их имена следует тут назвать: Магдалена Добровски, Петр Галасси и Лео Дикерман. Творчество Родченко представлено, как и положено, в хронологической эволюции. Первые живописные абстракции, скульптура, архитектурные проекты, дизайн, особенно рекламный, книжная графика, монтаж, фотография. К несчастью, эта эволюция обрывается 1936 годом, за 20 лет до смерти художника, которого в конце жизни полностью изъяли из советского искусства. Надо сказать, что российскому зрителю выставка открывает не так уж много нового. Все-таки Родченко, во многом благодаря официальному культу своего друга Маяковского, вошел в наше сознание с школьной скамьи. Для меня соль выставки была не в самих экспонатах, а в контексте. Крайне любопытное занятие – смотреть на искусство конструктивистов в Нью-Йорке, городе, будто построенному по их планам. Вот об этом историческом и географическом контексте я и хотел бы порассуждать. На мой взгляд, выставка Родченко – замечательный повод, чтобы поговорить о том, какое место в культуре нашего века занимает искусство, которое он так талантливо и бескомпромиссно представлял. Родившийся во втором десятилетии 20 века конструктивизм был реакцией на первую художественную революцию нашего столетия, чей дух музыки звал слушать Блок. Заботясь о симметрии, наш век нашел классицистский ответ романтическому вызову – авангард. Оскорбляя критерии наивного правдоподобия, лелеемые XIX веком, авангард был на самом деле его преданным учеником, не авангардом, а реегардом истории. Пока одни отвергали монополию разума, другие пытались утвердить ее навечно. Все конструктивисты были апостолами порядка. Они верили в торжество конечных истин с куда большим фанатизмом, чем скромные просветители XIX века. Все авангардисты искали универсальную формулу мира, которую можно вывести, рассчитать, предсказать и воплотить. Так называемый ленизм Родченко, так же как и абстракционизм Кандинского и супрематизм Малевича, суть рецепты, которые сводят хаос жизни к алгебре, к новой и вечной гармонии, к окончательному триумфу ума над сердцем. Поэтому рационального начала в работах Родченко куда больше, чем, скажем, у Репина. Эти пути и вели русский авангард к союзу с тоталитарным режимом. Тихая наука XIX века, не устояв перед насилием художественного темперамента, преобразилась в могущественный научный миф, который стремился подчинить мир своей правде – логике. Тоталитаризм – это гипербола разума, поклоняющегося истине. Массовое общество нашло в нем себе логичную, научно обоснованную форму существования, ведь наука имеет дело с надличной правдой числа и факта. Система против хаоса, техника против природы, государство против человека, общее благо против личного эгоизма, объективное против субъективного, деловитая магия против мистического экстаза, поэзия против прозы, фантастика против реализма, смысл против бессмыслицы. В сущности, русский авангард – вариант классической для западной культуры антитезы природы и культуры. Конструктивизм в этой паре, естественно, принимает на себя роль культурного героя, победителя хаоса, укротителя хтонической стихии, организатора аморфной материи. Сюжетом их искусства является организация, то есть процесс превращения сырого материала в завершенное изделие, в готовую вещь. В определенном смысле вообще все их работы можно назвать производственным романом. Поэтика конструктивистов строилась вокруг машины. Пафос авангардного искусства воплощали идеи функциональности, простоты, единства и цельности. поэтому свой идеал они находили в сфере не биологической, а механической жизни. Авангардная утопия создается для одинаковых, взаимозаменяемых как детали машин, людей. Этот тезис прекрасно иллюстрирует крайне близкий Родченко и его кругу поэт Хлебников. В его утопии «Лебедя будущего» все дети сразу читали одну и ту же книгу. Его улицетворцы следят за тем, чтобы во всех городах были шатры одного и того же образца, в которые должны входить стандартные стеклянные ящики квартиры. Путешествие тут совершает не человек, а стеклянный контейнер с человеком, который грузится на поезд или пароход, как на конвейер. Характерна зачарованность Хлебникова стеклом, который, кстати, делил с ним и Эйзенштейн. В Америке последний мечтал снять фильм в стеклянном небоскребе, даже вел переговоры с Питтсбургским стекольным заводом о сооружении декораций. Прозрачный материал для стен делает жизнь человека абсолютно наблюдаемой, а значит, как бы чистой от биологии. Стеклянный город Хлебникова красив, как часы без корпуса. Подобной индустриальной поэзии полон и авангардный кинематограф, развивавшийся в тесном контакте с искусством Родченко. Так, в фильмах Дзиги Вертова камера любуется единообразными механическими движениями, будь то руки телефонисток, пальцы укладчиц папирос или ноги спортсменов. Человек тут красив только в движении, более того, только тогда, когда он подражает машине. Для авангарда машины – это метафора человека, это конечный результат грандиозного социально-инженерного проекта переустройства мира. Производственный роман авангарда должен был бы стать новой божественной комедией. Почему же не стал? Почему конструктивизм, эта русская разновидность всемирного функционализма, весьма бесславно исчезает с лица Земли в конце нашего века? Чтобы ответить на этот вопрос, я должен поделиться одним воспоминанием. Несколько лет назад мне пришлось побывать в Карловых Варах. Карловым Варам свойственно скромное очарование буржуазии. Среди не слишком высоких гор, на обеих сторонах умеренно глубокого ущелья, вдоль берегов не горячей, а теплой речки, раскинулся городок, главной архитектурной достопримечательностью которого можно считать 13-метровый минеральный гейзер Вридла. И тут, среди слегка слащавого, игрушечного, а значит по-немецки уютного пейзажа, стоит, как гвоздь, вбитый в фарфоровое блюдо, 20-этажная гостиница «Термал». Хотел бы я знать, что имел в виду неизвестный советский архитектор Владимир Махонин, вырубая в целебном карловарском небе свой бетонный замок. Не мог же он, перечеркивая не им созданный пейзаж, игнорировать опыт своих более талантливых, а главное, более скромных предшественников. У меня есть только одно объяснение. Автор этого серого монстра никогда не бывал в оскверненном им краю. Окрестности были ненужной деталью, мешающей величию замысла, построить такую гостиницу, которую можно было бы поставить где угодно. Другими словами, нигде. Так вот, универсализм – это врожденный эстетический порог авангарда, особенно в его конструктивистской, функционалистской разновидности. Он глух к диалогу с местностью, земля для него всюду одинаковая. Ему, как Чернышевскому у Набокова, свойственно презрение к деталям. Мир без подробностей, который он пытался построить, уродлив, как лицо без глаз. Свято веря в придуманную им иерархию главного и неглавного, он радостно приносит второе в жертву первому. Живя в долгу будущего, авангард обречен строить времянки. Геометрическое простодушие конструктивистов опиралось на глубокомысленную теорию. Орнамент преступления, меньше значит больше. Кто не видит разницы между ночной вазой и обыкновенной, обречены их путать. Но, честно говоря, вникать в тонкости этой премудрости – то же самое, что изучать советскую жизнь по сталинской конституции. Результаты, к сожалению, видны невооруженным взглядом. Как сказал по этому поводу Бродский, Баухаус поработал над Европой не хуже Люфтваффе. Опыт конструктивистов, по-моему, показывает, что в эстетике атеизм опаснее, чем в этике. Он лишает искусства неразъясненного остатка. Художественных произведений без тайны не бывает, как людей без подсознания. Thank you. микрофона Александр Генис. В эфире очередной выпуск «Картинок с выставки», в котором мы рассказываем о первой американской выставке Александра Родченко в Музее современного искусства. Сейчас к нашей беседе присоединяется музыковед Соломон Волков.
Вы знаете, Саша, я вот слушал вас, и у меня совершенно другие эмоции в связи с этой роченковской выставкой. И первый вопрос, который бы я хотел вам задать, это вот просто совершенно. Вам выставка эта понравилась? Вам понравилась работа Родченко или нет?
Не всякого сомнения. Мне нравится работа Родченко, и мне нравится конструктивистская поэтика в целом. Я просто считаю ее нежизнеспособной в наше время. Хотя я бы сказал, что у нее есть крайне любопытный поворот в этом сюжете. Дело в том, что Родченко занимался пропагандой. Конструктивисты видели цель искусства пропаганды. Что такое пропаганда сегодня? Это реклама. Родченко и его школа были бы крайне на своем месте в сегодняшнем Нью-Йорке. Это, если хотите, Родченко – это Энди Уорхол за 30 лет до него.
Вы знаете, мне, вот в отличие от вас, сама выставка по себе-то как раз не пришлась по душе. Она мне показалась чрезвычайно сухой. И, в общем, все искусство Родченко достаточно, как вы правильно сказали, головным. Только вам, очевидно, вот это головное в этом искусстве нравится. А мне нет. И я не согласен, что искусство вот старших братьев, условно говоря, Родченко по авангарду, которых вы упоминали, Кандинского или Малевича, что оно головное, что оно рациональное. Наоборот, в этом как раз искусстве я вижу очень много эмоций. А у Родченко как раз эмоций маловато, и это то, что меня его творчество отпугивает. Меня больше занимало на этой выставке не собственно произведение Родченко, а скорее размышления о его судьбе. Вот судьба его меня навела на весьма меланхолические, я бы сказал, эмоциональные размышления, потому что действительно это человек, который после 1936 года, его просто заставили замолчать, хотя он пытался как мог приспособиться к новым условиям. Мы оба с вами видели на этой выставке работы, прославляющие Сталина, прославляющие рабский подневольный труд на Беломорканале и так далее. И обвинять его за это не приходится. Я как раз не отношусь к числу тех людей, которые, так сказать, тычут сюда пальцем, говорят, о, он там восхвалял тут. Нет, это, его жаль по-человечески, и жаль, что последние 20 лет своей жизни, несмотря на все эти усилия, он остался все равно в стороне от какой бы то ни было серьезной деятельности и жил, так сказать, отставлен от всего достаточно желчным, несчастным человеком. И я, когда вот по этой выставке ходил, то вспоминал о схожей чрезвычайно судьбе, только в музыкальной области, на мой взгляд, более одаренного человека, композитора Масалова, который, когда я приехал в Москву, он сравнительно недавно умер, он дольше прожил, чем Родченко, и о нем еще вспоминали люди, он был еще живой легендой, и действительно он был в своем роде легендарной фигурой, очень похожей в каком-то смысле на Родченко, и похожей, главным образом, своей судьбой, своей печальной и даже просто трагической судьбой, потому что Масалов начинал в 20-е годы, тоже позднее, чем Родченко, схожей как бы по установке своей вот такой как бы конструктивистской музыкой. И музыка эта пользовалась огромным успехом. И даже в каком-то смысле большим, чем произведение Родченко, потому что если Родченко оставался тогда явлением внутри союзным, то музыку Масалова исполняли довольно широко за рубежом, в том числе это такой дирижер, как Тосканини. А фортепианная музыка Масалова пользовалась достаточно широкой популярностью. И они писали, к примеру, такое. Его фортепианные сонаты, это о Масалове, настоящая библия модернизма, в которой сконцентрированы все гармонические трюки в духе предерзостных нахмурений Прокофьева, Стравинского и западных политоналистов. И еще одна вот, о музыке Масалова, что его фортепианные сонаты вызывающие дерзкие по гармониям, ритмике и особенно по требованию к фортепиано. Только союз с нечистой силой мог склонить композитора к тем бешеным прыжкам и адскому грохоту, которыми насыщены его сонаты.
Музыка действительно крайне необычная, напоминающая ритмику Маяковского. Что, по-вашему, сближает эту музыку с Родченко?
Ну, в принципе, конечно, и Мазалов, и Родченко конструктивисты. И это видно в их отношении к линии. Потому что для Мазалова линия важна, прежде всего, важнее, чем гармония. И, кроме того, он очень в конструктивистском духе трактует фортепиано как ударный инструмент. Это тоже характерно для русского музыкального авангарда. И это то, что сближает его с конструктивизмом. Кроме того, конечно же, в тот момент и Родченко, и Мазалов, их объединяло общие взгляды на прогресс, на то, что происходит в Советском Союзе. Они оба с энтузиазмом относились к этому, и они оба считали, что они находятся в авангарде не только эстетическом, но также и политическом, и что это взаимосвязано. И объединяет и их творчество, и их судьбы то, что оба оказались в итоге за бортом развития культуры в Советском Союзе. Что касается Мазалова, я еще об этом узнал дополнительные вещи, когда приехал сюда, в Нью-Йорк, как не смешно, потому что здесь я познакомился с довольно замечательного русского дирижера Николая Андреевича Малько, который переписывался с Мазаловым. И еще до того, как такого рода документы стало возможным публиковать в самом Советском Союзе, здесь ознакомился с письмами Мазалова к Малько, который жаловался ему на ту травлю буквальную, которую его подвергали, начиная с начала 30-х годов, в союзе деятелей так называемого РАПМа, они буквально заставили его замолчать. И Мазалов начал пить по-черному и, в конце концов, спился.
Русская судьба.
Да. И когда я вот приехал в Москву, о нем уже вспоминали как о человеке, который, когда ему было уже сильно за 60, встретил такую женщину Нину Мешко, которая была руководителем русского народного хора «Северного». Они поженились, и Мазалов стал таким чернорабочим для этого хора. Он писал сотни и сотни и сотни обработок русских народных песен, которые этот хор исполнял. Он достаточно хорошо жил, зарабатывал, кстати, был уважаемым членом Союза. Больше того, в тот момент, тогда, вот это значит, где-то начало 70-х годов, я сам ни раз и ни два слышал утверждение, что его фортепианная музыка забыта безвозвратно. Это оказалось, к счастью, величайшей неправдой, потому что на сегодняшний момент именно фортепианная музыка Мазалова весьма присутствует здесь. Можно купить не одну запись этой музыки в исполнении самых разных пианистов, в том числе и западных, там, и немецких, и американских пианистов. Так что как раз фортепианную эту музыку Мазалова играют больше, чем что бы то ни было другое. Но говорили, больше того, говорили, я помню это, что вот то, что он сейчас делает, вот эти ужасные обработки халтурные, за которые ему платят все деньги, что это и есть настоящее композиторское творчество. А его модернистская, конструктивистская молодость – это заблуждение, что тогда он был неправ. И говорили это совершенно как бы благожелательно настроенные люди и вполне и разбирающиеся в музыке. Для меня вот этот облик человека, который при своей жизни так и не услышал ничего другого, и который умер с сознанием того, что вся его молодость была ошибкой, и все, что он написал в молодости, все пошло абсолютно, как любят говорить, на свалку истории, и никогда уже не будет восстановлено, а останется о нем память как о человеке, халтурщике, подянщике, который вот все эти обработки бесчисленные делал. Вот это и наполняет мою душу такой горечью и меланхолией, и это именно то чувство, которое я испытал на выставке Родченко. В этом смысле для меня искусство Родченко и музыка Мазалова – это, что называется, близнецы-братья по горькой судьбе русского авангарда.
Thank you.
слушали очередной выпуск «Картинок с выставки», посвященный выставке Александра Роченко в Нью-Йоркском музее современного искусства. Передачу, в которой участвовал музыковед Соломон Волков, вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Гинес.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95 год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95 года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгонландский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 1995 году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky, spasí, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».